«Народный адвокат».
12.05 в Москве. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова. У нас в гостях сегодня Лилия Петрик. Здравствуйте, Лилия, адвокат.
Добрый день, Аня.
А как вас теперь надо представить?
Да как всегда. Лилия Петрик, адвокат, преподаватель, эксперт, аналитик, постоянный.
И Снегурочка. Лилия к нам пришла на час. Целый час она готова консультировать вас на тему ваших проблем семейных, имущественных, связанных с супругами, с родителями и с детьми. Пожалуйста, 7373948 это телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 это смс-сообщение. И говорит МСК-бот, это наш телеграм. Все, что связано с квартирами, с домами, с машинами, с определением места жительства детей, со свадьбами, с разводами, как правильно делить, как правильно дарить, как правильно наследовать. Все вот это мы готовы обсуждать. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Подскажите, пожалуйста, вот купили квартиру для матери, но купил брат на себя, оформил. Угу. Вопрос в чем? Сейчас мать приехала, мы хотим на нее переоформить квартиру, она пенсионерка. Как нам сделать это новое жилье, как нам сделать более так грамотно, чтобы меньше попасть на деньги? Ну, там, наследство или дарение, или как оформить на мать, ну, мать, вот, брат и мать.
Я поняла. В данном случае, поскольку до наследства еще очень много времени, и через наследство это возможно только после ухода брата из жизни, то у нас остается, по большому счету, более-менее там таких два варианта. Это договор купли-продажи, либо договор дарения. В данном случае, очевидно, чтобы избежать все же налогов, больших налогов, купли-продажи будет не совсем правильно, да, только если вы укажете заниженную стоимость, что можно будет оспорить. Да. Скорее бы всего я рекомендовала бы договор дарения, поскольку родственники первой линии, да, то есть и, не придется с подаренного имущества, мама как одаряемая, ей не придется уплачивать налог 13%.
А вот еще один моментик. Да. А если, например, брат купил там, к примеру, за 3, и мать продает за 3, здесь же очевидной выгоды никакой нет.
Да, здесь очевидной выгоды никакой нет, но все равно это может быть какая-то отчетность в налоговой, и все равно будут запрашивать документы, чтобы было все чисто и красиво. Это в данном случае все же лучше, потому что когда мы в конце года заполняем декларацию, ну, в начале следующего года, то это все же нужно будет указывать. И нужно предоставлять весь пакет документов, за сколько была куплена квартира, в какой период. Это будет немножко сложнее. В принципе, в данном случае все же более целесообразно оформить договор дарения. Дарить или одаряемый?
Да, спасибо большое. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Вот только что я слышала вашу уважаемую гостью по поводу договора дарения.
Да.
Мои заявители подали договор дарения. И что сделала регистрационная палата? Она отказала им, заявители в какой форме? Это жена дарит мужу. Завернули договор дарения и сказали, что только через нотариуса. Конечно, это неправомерно. Я вот не знаю, что сейчас нам делать. Нам нужно обращаться в суд, вероятно, потому что это неправомерный отказ.
Очень странная ситуация. Они официальный отказ вам?
Официальный отказ, регистрационная палата, причем с серьезным лицом обосновали, что вот да. Причем нотариус сделал потрясающее, удивленное лицо и сказал, ну вы что, это, во-первых, ну и как-то да, как-то нас аккуратненько
слили.
Да. Но в данном случае два момента для обжалования. Первый — это вышестоящую инстанцию, соответственно, а второй, конечно, в судебном порядке. Но поскольку судебный порядок займет какое-то время, понятно, что потом можно будет с Росреестра взыскать и издержки судебные, и оплату услуг представителя, это все понятно. Но это неправомерно. У нас обязательную форму носит только обязательную нотариальную форму, только доли, да. Что касается целикового имущества, то здесь, конечно же, никаких новшеств не было. Да, есть некоторые новшества нотариальные, мы о них поговорим в следующей программе. Буквально вчера с нотариусом обсуждали, там будут какие-то небольшие
изменения.
Но то, что касается основных моментов, как то, например, простая письменная форма для договора дарения, ее никто не отменял, да?
Чудовищно вообще. Что твое? Это Воскресенский район Московской области. Mm-hmm. Причем, вы знаете, они несколько раз завернули. И причем головняк, Росреестр, абсолютно походи не о том ответил и замолчал. И все, и тишина. А вот здесь вот творится, что это такое? Я даже не знаю, я так думаю, что... Причем, вы знаете, самое смешное, что это имущество изначально до брака все целиком принадлежало моей заявительнице. Она вышла замуж довольно поздно, 59 лет, естественно, хочет сейчас подарить дачу, участок земельный и дом.
А вы знаете, можно...
Завернули.
Да, в данном случае еще, но это опять-таки понадобится нотариус, можно подписать брачный договор. Если они сейчас в браке, то в брачном контракте прописать имущество, какое кому перейдет, и сам брачный контракт будет тоже основанием, брачный договор будет основанием для перехода права собственности. А вообще зачастую, да, так бывает. И даже когда мы обжалуем какие-то отказы органов, госорганов, то вышестоящие инстанции пишут абсолютный бред, извините меня на этом слове, вообще не имеющие отношения к тому, на что мы ссылаемся и что мы обжалуем. Нежелание разбираться, и когда... Они надеются все же на то, что граждане в суд не пойдут, потому что все понимают, что это долго, что это дорого, да, и лучше пусть принесут нам в нотариальной форме оформленную вот эту сделку, и все спокойными будем, чтобы их потом не привлекали третьими лицами. Вообще, да, это неправомерно, и это бюрократия.
И нужно с этим бороться.
Нужно идти в суд и потом взыскивать с них деньги на дорогущих адвокатов.
Про имущество. Таких, как Лилия Петрик. Про имущество сегодня говорим, про семейные конфликты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас. Радио выключите, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, оформить не ренту хотите, на половинную долю в квартире, которой владеет моя дочь, оформить на нее вторую половину ренты. Это облагается налогом каким-то?
Но вообще в данном случае все же будет переход права собственности, да, и мы будем исходить из того, что я вам конкретно не скажу, какие там будут цифры и суммы, но в данном случае будет, исходя из законодательства, у нас будет переход права собственности, получение на... Здесь не будет речь о безвозмездной сделке, поскольку на протяжении всего договора, всей длительности этого договора человек будет нести бремя ответственности содержания не только за имущество, но и за человека, который передал эту собственность. Очень хороший вопрос. Нужно будет просмотреть детально. Здесь, скорее всего, будем исходить из того, что сколько все же в собственности находилось жилье, и какие-то нюансы дополнительно просмотрим к следующему эфиру и скажем вам более конкретно. Очень хороший вопрос.
Запишите.
Да.
7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Меня Виктор зовут.
Да, Виктор.
Я рад, что нашел вашу передачу снова. Вот у меня такой вопрос. У меня бабушка состояла в гражданском браке с последним своим мужем. Они не были официально зарегистрированы. И дом у них был приватизирован вместе, то есть на два лица. Дедушка этот скончался в 2007 году. И на данный момент бабушка как бы вступила в право наследства своей половины дома, а его сын, которого мы потеряли буквально там после его смерти, то есть как бы связь, и вообще, в принципе, ее не было, и сейчас, там, где мы находились в социальных сетях, он не отвечает. Ну, мы просим как-то попытаться оформить наследство или у него там это выкупить. Ну, в общем, он потерялся, ему ничего не надо. И вот эта половина дома, которая осталась никак вообще никуда, вот как вот с ней быть, как с ней поступить, как там полностью дом или куда обратиться с этим вопросом? Спасибо.
Да, значит, здесь абсолютно все понятно. Было два физических лица, никак никаким образом не объединены. Соответственно, речь будет идти о следующем. Поскольку у вашей бабушки гражданской, даже не гражданской, в простонародье это называется сожительница, сожительство, да, не было никаких оформленных отношений, то она не имеет права претендовать вот на одну вторую этого дома. Ее собственность одна вторая, которую она приватизировала. Что касается одной второй дедушки, то здесь имеют право на наследство его прямые наследники. То есть дети, родители, ну, поскольку супруги не было, то дети и родители. Угу. Есть, да, так часто бывает, что имущество висит в воздухе очень много лет. Нашли вы его или не нашли, обязать его оформить это наследство никаким образом невозможно, да. Кроме моментов, когда он придет и добровольно от него откажется. Но с учетом того, что прошло так много времени, 2007 год, это практически 10 лет прошло. Даже сейчас, если он захочет вступить в это наследство и оформить одну вторую этого дома жилого...
Пропущен
срок, конечно же. И ему придется в судебном порядке доказывать и подтверждать факт принятия наследства, в том числе добросовестность его приобретения.
Но это он, а остальным-то что делать?
А остальным все, ничего не делать. То есть фактически вот его гражданская супруга, его сожительница, она не имеет права на эту долю.
Да.
Можно попытаться, у нас есть восьмая так называемая очередь, иждивенцы, можно попытаться доказать в судебном порядке, опять-таки, здесь речь идет, повторюсь, только о попытаться, да, потому что судебной практики как таковой, да, очень мало, что она последний год своей жизни находилась на иждивении у данного человека. Фактически семья была создана, поскольку она была иждивенкой, в судебном порядке установить, что он нес бремя содержания именно этой женщины, и она со временем приняла это наследство. Но здесь 50 на 50. Нужно все же поднимать все материалы, хотя было бы интересным такое дело... Потому что по наследникам там седьмых-восьмых очередей вообще в принципе не так много исков. И нужно посмотреть все документы и выработать все-таки позицию. Я думаю, что, может быть, можно и оформить в судебном порядке. Но нужно не сразу бежать, да, здесь очень много нюансов.
Пораскинуть
мозгами.
Да, спасибо, Лили. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Вот я и моя мама владеем квартирой, которая стоит там порядка 20 миллионов рублей пополам. Угу. Если я продам свою долю моей маме, то она работающий пенсионер, ее зарплата там где-то порядка 50 тысяч рублей.
Угу.
Она сможет получить налоговый вычет? И какого он размера приблизительно будет, и как он вычисляется? А я при этом индивидуальный предприниматель с упрощенкой 6%.
Значит, что касается налоговых вычетов, они у нас не поменялись. Сумма налоговых вычетов 260 тысяч рублей единоразово один раз в жизни. Это мы обсуждали уже неоднократно, да, и, соответственно, воспользоваться можно, там, либо это можно разбить сумму на несколько, да, можно единоразово, поскольку она работает, то никакой проблемы в этом не будет. И налоговый вычет на покупку, на приобретение жилья один раз в жизни каждый имеет право воспользоваться. Соответственно, цифра 260 тысяч рублей. Насколько это целесообразно и зачем делать договор купли-продажи, очевидно, есть какие-то нюансы. Но чтобы получить вот эти деньги...
Если раньше не получали.
Да, это первое, если раньше не получали. А второй момент, здесь нужно смотреть, соответственно, какой налог будет с продажи. Да? То есть вы продадите эту квартиру, одну вторую, за 10 миллионов. И вы как собственник там должны будете все равно оплатить налоги в государство. Это очень непростая схема.
А если
схема.
Он владеет больше 5 лет, например?
Ну, опять, да, нужно исходить из того, сколько владеет, да, то есть из-за 260 тысяч проворачивать вот такую сделку, чтобы было все оформлено на маму, нужно ли это? И причем здесь индивидуальный предприниматель, квартира же оформлена на вас, как на физлицо,
ну, да,
да, и здесь это не имеет отношения, это личное ваше имущество, которое не имеет отношения к предпринимательской деятельности, даже если вы не являетесь юридическим лицом.
Но, в общем, если раньше не получали налоговый вычет, то получится получить, но
да,
имеет
да.
ли смысл?
Имеет ли смысл, нужно взвешивать все, да.
Да, спасибо, 7373948. Давайте все-таки пытаться про налоги не говорить, потому что мы как-то больше про имущество физическое. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
скажите, пожалуйста, вот у меня один сын, и претендентов больше ни на квартиру, ни на дачу нет. Так. Вот какие мои сейчас действия? Ничего не предпринимать или что-то все-таки надо оформлять, чтобы пошло, перешло сыну, чтобы им поменьше было...
Оформление, да.
Хлопот, да.
А вы сейчас являетесь собственником единоличной квартиры и дачи.
Да.
По большому счету, если не объявится других наследников...
Нет, их просто нет.
Их просто нет, тогда вам ничего не нужно делать, да? Тогда, по большому счету, в таких ситуациях, когда вы точно знаете, что не будет... Никакого дележа, не будет никаких скандалов и споров.
Нет.
Просто оставить все как есть, и в данном случае даже и завещание вам писать не нужно. Потому что это все равно поход к нотариусу, все равно это там 2-3 тысячи рублей это стоит, да, это время. В данном случае в силу закона ваш сын является наследником первой очереди, да, единственным наследником первой очереди. После вашего ухода из жизни ему нужно будет взять свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство, и пойти к нотариусу открыть наследственное дело. Через 6 месяцев он вступит в наследство. Там по поводу госпошлин, там будут какие-то небольшие госпошлины за выдачу там свидетельств на каждый объект недвижимости, не помню. По недвижимости, по-моему, 5000 рублей, по движимому имуществу 3000 рублей, и какие-то небольшие налоги, госпошлины, которые оплатятся там же нотариусу при принятии этого наследства. Поэтому вот в таких зеркально прозрачных отношениях, где есть один наследник и один наследодатель, вообще, в принципе, не рекомендовано и ничего делать. Вот живите, поживайте и еще добра наживайте.
Да, спасибо большое. Давайте дальше пойдем. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Лилия, меня зовут Гарик. Скажите, пожалуйста, в 2012 году у сына 2/3 было, а у матери 1/3. Сын мне подарил 2/3 доли квартиры. Прошло 5 лет. Судебным порядком в 2014 году она обжаловала, мы выиграли суд. А сейчас она подает в суд об отмене регистрации. И Росреестр сделала ответчиком, а нас третьим лицом. Будьте добры, как это урегулировать?
Ну, на самом деле, это уже целая история судебная, и в двух словах здесь, конечно, не просто. Очевидно, по каким-то основаниям она подала в суд о признании недействительным договора дарения от сына вам лично. Соответственно, нужно было понимать, по каким основаниям. Там, не знаю, ребенок был несовершеннолетний, под опекой, невменяемым и еще какие-то там основания.
Нет, все нормально, но... он совершеннолетний.
Да, соответственно, этот иск она проиграла, правильно я понимаю?
Да, она проиграла, обжаловала Мосгорсуде вот это иск.
И все равно был везде отказ, потому что сделка была надлежаще оформлена.
Сейчас
это как, ну, знаете, когда уже после боя машут кулаками, есть такое основание, когда просят признать, погасить запись в Росреестре, почему-то заявляя ответчиком сам Росреестр, а вас как третье лицо, но в данном случае я не вижу перспектив по выигрышу даже в этом иске у нее. Но придется, да, приходить, присутствовать. У нас есть все же некий такой момент, когда есть решение суда, вступившее в силу, и в котором указано и обосновано, почему данная сделка является правильной, четкой, правильной и конкретной, то никаких других вопросов не должно возникать. И это решение суда, вам придется его взять еще раз и оригинал его принести вот в другую инстанцию, соответственно, в другой суд, и я думаю, что там все в порядке будет тоже.
Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Ой, добрый день.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Отец хочет подарить сыну однокомнатную квартиру, но сын учится в 9 классе.
Так.
Это можно сделать? И кто будет хозяином квартиры, если это сделать?
Да. Да, это можно сделать. Более того, можно даже оформлять договор купли-продажи на детей абсолютно несовершеннолетних. Главное иметь свидетельство о рождении на них. Собственником будет сын, который несовершеннолетний. А вот представлять его интересы будет законный представитель. Да? Это родители, опекуны, ну, либо кто-то другой. Угу. То есть в самой сделке, как правило, прописывается, что там даритель... Иванов, одаряемый Иванов, Петров, да, неважно. Право собственности вот в выписке, которая будет получена у вас из Росреестра через там МФЦ, либо через сайт, собственником будет этот ребенок. Но в сделку, соответственно, в сделке будет фигурировать кто-то еще, кто в интересах его принимает этот подарок.
Скажите, но они, у них семья, они проживают вместе, все нормально, папа, мама и ребенок. Но папа хочет квартиру оформить на сына. То есть как купли-продажи можно, да, или как дарение?
Ну, в данном случае, наверное, лучше как дарение, потому что, ну, купли-продажи, ну, если откуда...
У ребенка же нет,
да. Доходы.
Значит, дарение. И сколько платить надо за эту сделку? Я бабушка этого ребенка.
Да, я поняла. В данном случае здесь будет только небольшая государственная пошлина, там за регистрацию права она 1000 рублей сейчас или что-то около того. Uh-huh. Что касается налогообложения, то здесь его никакого не будет, потому что они родственники, близкие, да, и папа дарит ребенку и, в общем, имеет право на это. И в данном случае, опять-таки, договор дарения... целиковой квартиры, если речь идет о целиковой квартире, то да. Здесь простая письменная форма, которая, подписав договор, вы можете подавать эти документы в МФЦ, и абсолютно точно там через 10 рабочих дней они, по-моему, выдают выписку. Теперь свидетельства нет, да, еще не все граждане у нас знают, не выдают теперь свидетельства с июля месяца 2016 года, выдают просто выписку, в которой указан новый собственник.
Да, спасибо. 7373948. Говорим сегодня про имущество и про семейные споры. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Мурзаев. Я вот хотел спросить. У меня был в 2014 году кредит оформлен. Я первое время выплачивал, потом работу потерял, подавал на реструктуризацию, заявление у меня приняли. Потом через некоторое время прихожу... Банк говорит, у нас нету вашего заявления на реструктуризацию. Я говорю, как нету? Я же приходил, я у людей оставлял заявление, мой телефон у вас есть. И потом начали звонки, год потом просрочка была, потом они сами предложили реструктуризацию. И вот так вот все и осталось.
В чем ваш вопрос?
Сейчас физлицы вроде признаются по банкротству.
Да.
Как, вопрос,
какая сумма задолженности?
Я даже телефон у меня потерялся, номер.
Какая сумма кредита у вас? Вы помните же?
500 тысяч, по-моему, была.
500 тысяч?
2014 год, да.
500 тысяч рублей. Соответственно, да, в данном случае, если сумма там задолженности плюс проценты, а процентов там уже набежало еще на 500 тысяч, да, действительно, законодательство российское о банкротстве физических лиц позволяет признать банкротом человека сумму задолженности, у которого по исполнительному листу либо по кредитному договору превышает 500 тысяч рублей. То есть 500, 501, да.
Уже все
можно, да. Есть несколько вариантов, несколько способов, когда через подачу заявления, кто имеет право на подачу заявления о признании гражданина банкротом, в том числе и вы сами. Но в данном случае дело тоже непростое, потому что список документов, которые вы должны будете приложить к вашему заявлению, очень большой. Вам нужно будет показать всю кристальность вашей биографии за последние 3 года. Да, в том числе, может быть, сделки по отчуждению, неважно, автомобили, квартиры, квартиры, еще чего-то. Нужно понимать также и последствия. То, что когда будет непосредственно вы будете признаны банкротом, то последствия будут тоже не самыми благоприятными, в том числе там же у нас идет ограничения в занимаемых должностях, да, угу. Ну и понятно, что ваша кредитная история будет подпорчена.
И что с заграницей еще связано?
С заграницей связано здесь может быть только, да, один момент, если будет исполнительное производство, и служба судебных приставов, она сама закрывает выезды за границу, если сумма долга превышает 10 тысяч рублей. В данном же случае, пока еще исполнительного производства нет, вам нужно абсолютно точно и четко подумать, стоит ли вам признавать себя банкротом или, может быть, все же реструктуризировать попробовать его все же погасить.
Да, спасибо большое, Лили. Мы сейчас уйдем на новости, после этого продолжим. Говорим про семейные и имущественные конфликты. Сейчас новости, потом... Зачем я два раза говорю слово «продолжим»? Ну, продолжим.
Продолжим.
Народный адвокат.
Так вот, мы продолжаем. 12.35 в Москве. Лилия Петрик у нас в гостях. Здравствуйте еще раз.
Всем добрый день еще раз, да.
Да, Лилия продолжает вас консультировать на тему семейных и имущественных конфликтов. 7373948 – это телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Не, ну зачем же так? Ну зачем же? Мы же берем трубку, хотим с вами говорить. А вы не хотите? Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Да. Ситуация следующая. Есть семья, отец с матерью и трое сыновей.
Так.
Есть трехкомнатная квартира.
Так.
Она приватизирована только на маму.
Так.
Угу. А сейчас, соответственно, все дети живут своими семьями, в своих квартирах и так далее. Ну и возникла ситуация, когда... Родители достаточно возрастные, вот, и кое-кто хочет больше всех, я имею в виду детей.
Угу.
Вопрос. Значит, поскольку мать является единственным, на кого приватизирована квартира, может ли она лично распорядиться всей квартирой?
Конечно.
Или нет, пока жив отец?
Конечно. Но здесь в данном случае нужно будет смотреть вот какой момент. Очевидно, квартира...
Прошу прощения, квартира кооперативная и куплена, когда родители были в браке.
Вот этот момент как раз, да, вы опередили немножко. Единственный момент, когда, может быть, и возникнет какой-то вопрос, это при разделе имущества супругов, да, потому что при оформлении сделки, даже договора дарения сейчас, Росреестр может приостановить эту сделку и просто не зарегистрировать ее, попросив согласие на отчуждение супруга. Вот с такой формулировкой мы сталкивались, и так бывает, приватизированная квартира на одного человека, неважно, был кооператив или не кооператив, но приватизирована во время брака, Росреестр, как правило, приостанавливает такие сделки, да, и требует согласия другого супруга. А теперь, что касается... согласие другого супруга. По большому счету, если бы считать, что не станет в данный момент там вот мамы, кто приватизировал, то будут наследники все четверо, и ее муж, и трое детей.
Это понятно.
Да,
это понятно.
Соответственно...
Вопрос такой,
да.
Может ли Росреестр не запросить согласие второго супруга в силу халтурного исполнения обязанностей, исполнителями и так далее?
Такое может быть, но это будет прям большая халатность. Такое может быть. Такое, правда, может быть.
Это будет являться основанием для оспаривания дальнейшего.
Основанием для оспаривания в дальнейшем будет даже то, что не будет согласия супруга, да, например. Или признать сделку недействительной по каким-либо основаниям смогут другие заинтересованные лица, в том числе дети, либо супруг, да. По основаниям не знаю, да, какие могут быть на тот момент. Почему? Как считают другие, эта сделка не должна была состояться. Поэтому фактически, да, закон позволяет собственнику распоряжаться по своему усмотрению, своим имуществом, но, с другой стороны, есть некое противодействие, можно так его назвать, когда Росреестр, как правило, запрашивает и на этом основании останавливает, либо отказывает, либо просто возвращает документы обратно.
Понятно. А вот срок действия, ну, скажем, я об этом могу узнать через год, через три, через пять. Есть какой-то срок действия, когда я могу, узнав, резко, так сказать...
Что-то сделать.
Да. Дело в том, что общий срок исковой давности у нас по законодательству Российской Федерации 3 года. Есть исключительные случаи, когда заинтересованные лица имеют право оспорить какие-либо сделки с того момента, когда они об этом узнают. Вы знаете, как правило, вот поделюсь секретом во всеуслышание, как правило, когда у нас идет речь о каких-то спорных делах и имуществе, которое может быть отчуждено и может быть продано, либо еще что-то, мы ищем какие-то выходы и способы для того, чтобы наложить запрет на отчуждение этого имущества. Да? Я не знаю, у разных ситуаций бывают абсолютно по-разному. Это могут быть спорные отношения, когда мы просим суд наложить непосредственно обеспечительные меры на данный объект недвижимости и наложить запрет на его отчуждение. Разные бывают случаи, но это как момент, его можно продумать и наложить вообще запрет на отчуждение, но нужно думать основания. Вообще, да, история непростая, но фактически должен все же регистрирующий орган, поскольку квартира была оформлена в собственность в браке, запросить согласие второго супруга, либо, соответственно, свидетельство о смерти, если его уже нет на тот момент.
Ну, либо листок о разделе имущества.
Конечно, конечно.
Да, спасибо. 7373948. Мы продолжаем и слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Вы молчите, простите. 7373948. Мы же ждали несколько секунд.
Ждали.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Ждали.
Алло.
Здравствуйте, девушки.
Да, здравствуйте.
Спасибо девушки. Большое вам за передачу, за бескорыстную.
Абсолютно.
Вопрос у меня вот какой.
Давайте.
Значит, у меня мама умерла где-то 1.5 года назад. Угу. Оставила завещание на брата полностью на него.
Угу.
Я пенсионер. Значит, мы пошли к нотариусу, она говорит, что обязательная доля 1/3. Другая говорит, что обязательная доля 1/4. Вот. И кто прав, кто решает по доле с братом? Мы с ними, с нотариусом определяем или нотариус? И мы вот никак не поймем. И как опротестовать действия нотариуса, если кто-то вот не согласен, допустим, с ней? Мы пока решение не брали еще. И не помню, вот как вот этот вопрос разрешить. 1/4, 1/3. Что там, как все это выглядит?
Да, ну, да, действительно. Даже при наличии завещания есть обязательная доля в наследстве у людей, которые в том числе находятся на пенсии. Это у вас. Законодатель у нас в Гражданском кодексе четко прописывает вот, не менее чем 1/2, которая полагалась бы по закону. Да? Я уже, по-моему, на память эту фразу выучила. То есть, если, допустим, имущество, 1 квартира, да, и по закону, если бы не было завещания, вы 2 наследника, вам бы полагалось 1/2, то как минимум 1/4 принадлежит вам. Это просто как минимум.
Да. А кто определяет вот это, 1/4 или 1/3? Кто
закон определяет.
Или мы с ним определяем?
Не-не, подожди.
Нет, закон определил, что не менее чем, да? То есть нотариус вам и не дает менее чем. Один нотариус говорит, что 1/4, все. Закон вот так вот говорит, не менее чем. Другой может увидеть, что 1/3 должна быть, да? Это уже все же видение нотариуса. Если вы не согласны с 1/4...
Поменяйте нотариуса.
Да, поменять нотариуса в данном случае не просто, потому что наследственное дело открывается и ведется у 1 нотариуса, да, куда мы приносим свидетельство о смерти,
так
открывается
прежде,
дело.
Чем открывать, надо же проконсультироваться.
И да. Вот точно, 100%, 1/4, 1/3 никто не может сказать из нотариуса. Вот как-то расплывчато здесь?
Нет, он... Да. Здесь нет вот какая доля. Закон говорит не менее чем 1/2 из того имущества, которое полагалось бы по закону.
То есть не менее 1/4.
Да, то есть не менее 1/4. Больше может. Значит, нотариус, очевидно, там проявил какую-то инициативу и посчитал, что вот так вот должно быть.
Щедрость, да.
И, соответственно, если вам нотариус дает 1/4, то, в принципе, даже обжаловав его действия, в суде вам могут сказать точно то же самое, что говорим мы сейчас. 1/4 вам дали? Не менее. Вам же не дали меньше? Нет. 1/4 дали, значит, как минимум это и должно быть. Другой нотариус увидел это по-другому. Соответственно, здесь либо поговорить с братом, на что он согласен, но вообще Стоит ли в суд идти в данном случае? Сомнительная перспектива.
Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Галина Викторовна. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот у меня умер отец. Я сама уже пенсионерка. Вот можно ли вступить в наследство по закону, если, оказывается, он написал завещание тоже на меня? Угу. Просто... Потому что по завещанию там же на недвижимость вводится 0,1, плата надо это, платить, кроме услуг нотариальных, угу. на всю недвижимость. Угу. Вот я хотел спросить, или если уже имеется завещание, то вступить просто как наследник по закону нельзя мне будет?
Вы знаете, в данном случае наследственное дело открывается одно. И вы являетесь единственным наследником и по закону, и по завещанию, получается. Правильно же?
Ну, угу. в принципе,
Или еще
нет,
есть?
Я являюсь первым очередником, как говорится, первой очереди. У да. моего отца, естественно, еще есть внучка, там все, но они, в принципе,
да,
не претендуют.
Да, это...
Я являюсь первой очередней, в первую очередь наследником.
Понятно.
И
да.
если бы я не обнаружила этого завещания, ну, то есть я его угу. знала, но только уже в самом конце, угу. то есть, в принципе, я могла просто вступить по закону в наследство, как вот было после угу. смерти моей мамы. Угу. А теперь, получается, я что тут приоритетно?
Ничего не приоритетно. Это одинаково. Законодательство одно и то же, оно не разделяет, вступаете вы в наследство по закону или по завещанию. А, тарифы одинаковые на вот эти свидетельства на наследство, да? Соответственно, они могут быть снижены. Я подниму, мы как-то обсуждали прям точную градацию и точные цифры. Там немножко снижена вот эта пошлина для тех, кто проживал совместно, либо был зарегистрирован в том имуществе, которое он получает сейчас в наследство. Да, там цифры там, да, где-то 0,1, где-то 0,03, мы еще раз поднимем и еще раз их озвучим более детально. В данном случае относительно вашего конкретного вопроса не имеет значения, вступаете вы по закону, либо по завещанию. В данном случае будет все
как,
одинаково.
Как вам удобно.
Да.
7373948, идем дальше, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Я был залогодателем в банке.
Так. Угу.
Значит, фирма гасила долг, гасила, а потом у нее возникли проблемы. Но залог я свой продал. То есть, когда мы продавали залог, наверное, обременение было снято.
Угу.
И сейчас банк мне шлет письма, что я должен деньги.
Угу.
Определенные там.
Угу.
Хотя, то есть, у того... у кого я был залогодателем, у них неожиданно возникли проблемы. И график погашения, естественно, сдвинулся. Что мне теперь делать? Того, который был, он уже продан.
Угу.
Ну, наверное, брали у банка согласие, что...
А вы не знаете, брали у банка согласие или нет? Вы же собственник этого залога.
Да, я был собственник этого залога, но там в договоре было написано, что, значит, обременение там было снято, наверное. Я не знаю. Если бы не было снято обременение, то мы бы не смогли
конечно,
сделать.
Конечно, конечно. Либо, значит, это было недозарегистрировано изначально, когда был подписан кредитный договор и был оформлен залог. Значит, просто недозарегистрировали. Он был указан в самом кредитном договоре, но не было в Росреестре сделана пометка о том, что, соответственно... такой предмет залога есть. Дальше вы абсолютно спокойно распорядились этим имуществом по своему усмотрению. Чтобы сказать, насколько правомерны действия банка, нужно смотреть сам кредитный договор и что прописано там в отношении залога. Например, в случае неуплаты должником по кредитному договору этот залог переходит банку. Да? Если нет залога, то, соответственно, там номинальная стоимость его какая-то, может может быть, та, которая была на тот момент, может перейти. Сами нюансы нужно посмотреть в кредитном договоре. Имели ли вы право, в принципе, отчуждать этот залог? Поскольку, по большому счету, здесь можно даже просмотреть состав уголовного преступления, когда заведомо, зная, что это имущество заложено и находится в находится под залогом, точка, и распорядились им, тем самым выведя это имущество, получив выгоду, то, в принципе, добрый следователь... добрый, в кавычках, он может усмотреть состав преступления. Поэтому история у вас непростая. И попросите у кредиторов сам договор и изучите его подробно, да, и какие полномочия, и какие есть права у кредитора относительно этого залога. Имеют право требовать, да, имеют право требовать, это точно.
Остаются ли наследственные отношения с бабушкой по материнской линии, если с биологической матерью они потеряны при рождении из-за отказа?
Да. Очень хороший вопрос на самом деле. И у нас был в практике случай, когда все же приходилось доказывать, что, да, бывают родители отказываются от детей, такие случаи бывают, там, либо потом их лишают прав, но нам приходится доказывать, что, да, это были родственники, и, да, других наследников нет, и подтверждать в судебном порядке. Случаи единичные, случаи непростые, но здесь без суда в данном случае невозможно будет избежать. Еще нужно будет смотреть все же основания. Это был просто отказ родителя в роддоме от ребенка, да, или либо это было лишение прав. Это тоже существенное имеет значение, потому что если это было лишение прав, то никакие обстоятельства не препятствуют тому, чтобы вступали в наследство. Более того, даже родители, лишенные родительских прав, несут бремя ответственности за содержание своих детей. Вот. А в данном конкретном случае нужно смотреть более развернуто и был отказ, когда и если есть наследство, а иногда наследство бывает очень серьезное, за которое стоит побороться, то придется в судебном порядке устанавливать, доказывать, подтверждать, ну и, может быть, даже вступать в какие-то споры с родственниками, которые помимо вас еще тоже объявятся.
Претендуют. А еще вопрос. В нашей квартире 25% принадлежит двоюродной сестре, которая 10 лет назад уехала в США, и связи с ней нет. Судьба ее неизвестна, а объявляли в розыск, делали запросы, в том числе и по международным каналам. Человека найти не удалось. Как оформить на себя долю в квартире?
Очень хороший вопрос. Что касается двоюродной сестры, если вы ее объявляли в розыск, нужно первое, что нужно посмотреть, все-таки порядок наследников. Кто у нее после признания ее умершей будет наследниками? Она двоюродная сестра, да, соответственно, возможно, у нее остались родители, и они будут наследниками.
У нее могут быть и дети.
У нее могут быть и дети, да кто угодно. Мужья. Поскольку прошло 10 лет, и вы официально заявляли человека в розыск, то вы можете взять справку в отделе полиции и собрать остальные необходимые документы, подать иск в суд о признании человека умершим. Да? 10 лет прошло, но нет человека. Все же вы несете бремя содержания за квартиру и все остальное прочее. После признания человека умершим в судебном порядке в органах ЗАГСа мы получаем свидетельство о смерти. И уже с этим свидетельством о смерти мы, соответственно, можем открывать наследственное дело. Дальше будут оформлять вот эту 1/4, ну, 25%, очевидно, там 1/4, будут оформлять наследники в порядке очередности по закону. Да, то есть процедура непростая будет.
Спасибо. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Александр Москва. Подскажите, пожалуйста, при покупке...
Радио выключите, пожалуйста. Подождите, радио выключите. Ага.
Да.
Слушаю.
Скажите, при покупке недвижимости, используя материнский капитал, будет ли покупаемая недвижимость чем-нибудь обременена, и когда возможна продажа или обмен этой недвижимости?
Я вот всегда поражаюсь вот этим хитрым гражданам, которые благодаря материнскому капиталу хотят быстренько оформить, ничего не заплатить продать, и потом быстренько продать, да? Не знаю, не могу вам ничего подсказать, нужно изучать законодательство и все остальное прочее. Понятно, что есть ответы на все вопросы и такого рода вопросы.
Нет, там должна быть обязательная доля у ребенка,
соответственно. Конечно, конечно. Меня поражает... У людей нет... потому что мы не видим лицо в лицо, мы не видим глаза, и человеку проще задать вопрос по радио. Но мне кажется, это даже не совсем корректные вопросы, когда все же, ребята, деньги выдавались не вам. И если вы хотите их прокрутить, но не задавайте такие вопросы в прямом эфире хотя бы.
Прокручивайте на удачу. Просто.
Да.
7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, вот такой вопрос. Я с сестрой являемся собственниками квартиры. Если я выкупаю долю у сестры, то через сколько продавать эту квартиру? Тоже 3 года будет обременение?
5, уже 5.
Уже 5, опять-таки, стоит ли продавать? Может быть, вам не нужно оформлять ее на себя, чтобы продать? Если у вас есть изначально намерение продать эту квартиру, то продавайте вдвоем. У вас будет 2 продавца, каждый по 1/2. Это абсолютно нормально, и ничего такого нет. Мы оформляем сделки, где у нас 3-4 продавца. Это коммунальные квартиры, да, у которых там есть у каждого по комнате, и у нас получается, что там...
8 владельцев
и 1 покупатель, да, поэтому, если у вас есть изначально намерение продать эту квартиру, то продавайте ее сразу, и так будет проще с точки зрения налогообложения, вам не нужно, и опять, с точки зрения даже времени,
вы можете ждать, да.
Конечно, конечно, ничего не нужно будет ждать, и вы можете абсолютно спокойно сразу продавать это имущество.
И бога ради, пожалуйста, выключайте приемник, когда звоните, но это же невозможно. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Спасибо тоже за бескорыстную передачу.
Радио выключите, пожалуйста. Стоп. Нет, простите. Так же невозможно. Так же просто нельзя. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос.
Давайте.
После смерти моего брата у него от жены досталась квартира.
Так.
Вот, я ему помогала переоформлять, да, все это делать. И в знак благодарности он сделал дарение этой квартиры мне.
Угу.
Я, в свою очередь, подарила эту квартиру своей дочери.
Угу.
Вот, у меня сейчас там зарегистрирована дочь и муж.
Угу.
У нас сейчас пошли, разногласия с братом.
Угу.
Вот он может вернуть эту квартиру или нет?
Угу.
Это уже было 2 года назад.
Угу.
Вот я сделала дарение своей дочери, и 2 года
да.
моя дочь владеет этой квартирой.
Я поняла. На самом деле признать договор дарения, да, действительно, можно в судебном порядке. Но ему нужно будет доказать какие-то основания, что этот договор дарения... там, не имел места, а был обычный договор купли-продажи. Либо, например, что это был не договор дарения, а договор мены. Фактически он может это сделать, может попробовать, правильное слово, попробовать это сделать в судебном порядке. Но скажу сразу, по статистике признание договоров недействительными, самая низкая статистика, их фактически очень сложно признать. Да, всегда есть шансы. То, что он говорит, что хочет вернуть квартиру обратно, да, его право. Тогда... Все же здесь родственные отношения. Да неважно, родственные, не родственные, человеческие. Вам нужно с ним поговорить, почему он поменял это мнение, да? И нужно ему объяснить, что да, дорогой
что
мой брат...
Что так делать не нужно.
Да, ты имеешь право, конечно, пойти в суд, но зачем тебе это нужно? Все равно рано или поздно эта квартира останется там мне и дальше моей дочери. Поэтому шанс у него есть, попробовать он может, но... То, что сделку вернут обратно, все же маловероятно.
Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, я уже вам звонила. У меня такой вопрос. Я одинокая женщина, у меня нет детей и племянника.
Угу.
Если я делаю завещание на то, что я имею на одного племянника, второй племянник имеет право вступить с ним ну, то есть отобрать там часть наследства от меня? Или,
нет,
или
в данном случае нет. В данном случае речь все же у нас идет про наследников в первой очереди, которые имеют право...
У меня, да, да, у меня не прямой наследник.
Да,
правильно?
Да.
Поэтому я кому хочу, тому завещаю, и родственники не имеют права
абсолютно
это оспорить. Правильно я понимаю?
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Помимо того, что не только родственникам, но и другим физическим, юридическим лицам, абсолютно не связанных с вами родством никаким образом, вы имеете полное право распорядиться. Речь идет о об обязательной доле в наследстве все-таки для наследников в первой очереди. Поскольку таких нет, то вы вправе по своему усмотрению распоряжаться,
делать что,
да, как хотите.
Наверное, последний вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Девчата, добрый день. Подскажите, пожалуйста, вопрос опять с материнским капиталом.
Давайте попробуем.
Смотрите, счастливые родители, да, детей. У нас есть материнский капитал. Также мы, ну, купили квартиру и взяли какую-то сумму в кредит, да, ну, чтобы оплатить квартиру. Угу. Возможно ли какая-то, ну, возможно ли погашение кредита этим же материнским капиталом? Вот.
Ну, как правило, у нас законодатель четко прописал, на что идет этот материнский капитал. Просто мне непонятно в данном случае, почему тогда сразу этот материнский капитал не был использован на покупку жилья.
Но уже не был.
Да, да, он уже не был, а потом получили. То есть этот сертификат вы можете отнести в банк, и либо там через пенсионный фонд вся эта история оформляется. Но да, однозначно, на деньги на покупку жилья. То, что вы их взяли в банке, вам нужно их отдать в банке. Почему нет? Нужно проконсультироваться в пенсионном фонде. Именно они занимаются этим вопросом.
Ну, в общем, возможно.
Вообще возможно. Здесь целевое назначение – покупка квартиры, да, покупка жилья для семьи.
Все, спасибо вам большое, Лилия Петрик. Была у нас в гостях сегодня. Приходите еще, мы вас ждем и вам рады. Далее
новости. Спасибо вам.